Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Зеркало. Что знает и чего не знает Америка о России. Премьера новой рубрики. Кинообозрение с Андреем Загданским. Интерпретация сновидений по Кристоферу Нолану. Последний архив бумаги Джона Апдайка. Гость американского часа, редактор Нью-Йорк Таймс Бук Ревью Сэм Танненхаус. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нил Банкер. Прочь из Вавилона. Новая история пилигримов с Мэйфлауэра. Шпионский скандал не столько потряс, сколько развеселил Америку. Во всяком случае, пресса и даже политики, включая вице-президента Байдена, восприняли ситуацию юмористически. Например, Томас Фридман, колумнист «Нью-Йорк Таймс», написал, что единственные секреты, которые России стоило бы украсть у Америки, хранятся в библиотеке Конгресса и содержатся в Билле о правах. В России, впрочем, к делу отнеслись иначе, и все разговоры о незадачливых шпионах обижают даже либералов. Миф Штирлица внедрился слишком глубоко. Впрочем, важно другое. Этот казус проявил обоюдную асимметрию в отношении двух стран, в том, какими они видят друг друга. И это дало нам с постоянным автором «Американского часа» Соломоном Волковым идею предложить слушателям новую ежеквартальную рубрику «Зеркало». Что Америка знает и чего не знает о России. Соломон, я предлагаю в дебютном выпуске «Зеркала», которому мы отведем всю первую часть «Американского часа», очертить круг тем и проблем новой рубрики и, конечно, поставить сегодняшнюю ситуацию в исторический контекст. Но прежде давайте еще на минуту вернемся к поводу, который привел к возникновению этой передачи. Мне кажется глубоко характерным различная реакция двух стран. Америка, как я уже говорил, склонна относиться к поимке российских шпионов как к водевилю. В России это скорее патриотическая драма. Как сообщила «Нью-Йорк Таймс», Путин горячо одобрил деятельность внедренных в американскую жизнь разведчиков и вспомнил по этому случаю советские песни.
Я даже могу сказать вам, Саша, какую именно песню пел Путин с теми людьми, которых он пригласил к себе в гости. Он сказал, пели советские песни. Когда мне спросили, а какие именно, он сказал, ну вот, например, с чего начинается Родина и другие подобные им.
С чего начинается Родина? Картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе.
Вы знаете, Соломон, мне кажется, что в этом некий символ вот тех отношений, которые сегодня устанавливаются между Россией и Америкой. И эти отношения, они очень странные, потому что, казалось бы, сегодня все друг о друге знают гораздо больше, чем раньше, когда мы с вами жили в Советском Союзе, и когда Америка была неизвестна, и Советский Союз был, в общем, малоизвестен. Сегодня, в сегодняшнем мире, который так открыт, который настолько доступен простому наблюдению благодаря интернету, все друг друга вроде бы должны знать гораздо лучше, чем раньше, на самом деле этого нет. Мне кажется, что вместо знания об Америке пришло ощущение знания об Америке. И то же самое в Америке. Россия уже перестала быть тайной и загадкой, но это не значит, что ее понимают. И вот этот шпионский скандал, по-моему, как раз проявил вот настолько разные реакции на это дело, правда?
Ну, во-первых, я не уверен даже в том, что на сегодняшний момент знают больше. Действительно, доступны, может быть, эти знания в гораздо большей степени, и в первую очередь благодаря интернету. Но ведь фактически все-таки люди зацикливаются на том, что им ближе, и опять-таки из наблюдений по поводу современной общественной жизни в Америке вытекает, что, вот скажем, люди определенных взглядов, они склонны к тому, чтобы узнавать и читать мнение других людей, которые придерживаются точно таких же взглядов.
Я вывел закон абсолютно эмпирически, что американцы знают о России столько, сколько они знают, и хотят они узнать еще 15%. Почему 15%? Я не знаю, но вот эта вот формула, с которой я живу. Они хотят знать два раза больше России. Они хотят знать немножечко больше, чем они знают. И только такие книги, такая информация и становится доступной, переводит в подобное ровно сочинение и так далее.
Причем мы можем сказать, что установился какой-то определенный такой ареал знаний о России, и он довольно устойчивый. Бывает иногда какого-то рода исключений. Ну, скажем, вряд ли среднеамериканский читатель знает, кто такой Максим Горький. Но вот, скажем, я видел сам в метро, как один молодой афроамериканец сидел напротив меня и читал «Мать Горького». Харькова. Вот такие бывают неожиданные...
В московском метро вы этого не увидели бы уже.
На сегодняшний момент, боюсь, что нет. Но в этот ареал входят имена, всем нам известные, конечно, и почитаемые. И в первую очередь, я думаю, здесь можно назвать Достоевского. Хотя, я должен сказать, вот это интересно. В Германии, скажем, Достоевский действительно стал культовой фигурой, причем довольно быстро. Всего Достоевского в Германии перевели к 1890 году. И к 1934 году в Германии вышло около 800 книг о Достоевском. Он вышел там на второе место после Гёте, как самый исследуемый вообще автор. Ну, представляете себе, Ницше был без ума от Достоевского. Он говорил, что идиот Достоевского открыл ему Христа. Он понял по-настоящему Христа через этот роман. Вот такие столпы, как Гессе, как Кафка, как Томас Манн, для них, для всех произведения Достоевского были Библией. А в Америке к Достоевскому относились как к философу, скорее скептически. Ценили мастера уголовной интриги, мастера мелодраматически раскрученного сюжета и страсти. И должен сказать, что много лет спустя, когда произведение Достоевского обратился к Голливуду, вот, скажем, братья Карамазовы, то они это все и оформили как настоящую голливудскую мелодраму.
Вы знаете, у меня есть соображение, почему именно так произошло. Дело в том, что у американцев, как наследников англичан, была могучая викторианская школа романа. И то место, которое Достоевский играет в русской литературе, в англоязычной литературе играл Диккенс. И Диккенс, конечно, очень сильно повлиял на Достоевского. Именно поэтому, я думаю, что у них уже был свой Диккенс, у них же была своя викторианская вот эта душераздирающая трагедия, которая наполнена романы Достоевского. И они восприняли Достоевского именно в этой традиции. То есть это было продолжение Диккенса, а не нечто новое, как это произошло, скажем, в русской литературе или в немецкой литературе. То есть именно поэтому и Голливуд воспринял с такой легкостью Достоевского, переделал его
с такие... внешней именно стороны.
Да. Когда-то Эйзенштейн писал, что Диккенс – это Голливуд, и Достоевский – это Голливуд.
И такие, казалось бы, социальные реалисты, которым Достоевский должен был бы быть близок, как Шерод Андерсон или Теодор Драйзер, они уважали его как хорошего профессионального писателя, но совершенно не испытывали к нему никаких восторженных чувств. Хотя тут есть одно вот исключение. Юджин О'Нил действительно говорил о том, что Достоевский его вдохновил стать драматургом, и вот этот повышенный эмоциональный тонус драм О'Нила, я помню, как еще в Советском Союзе, в Ленинграде, я смотрел одну из пьес О'Нила в БДТ под руководством Товстоногова, и тогда еще обратил внимание на то, как тон пьес О'Нила близок к произведениям Достоевского.
Но экзальтированный, этом... истерический, да. Много крику.
Да, но что тут любопытно, я, например, склонен Чайковского считать в известном смысле параллелью музыкальной Достоевскому, потому что ведь музыка Чайковского тоже склонна к такой вот эмоциональной истерии, если угодно, которая так вот характерна для Достоевского.
Во всяком случае, именно это ему ставят в укор западные музыкальные критики и историки.
Именно так. Но на удивление Чайковский, которому, вот скажем, вот контраст, Достоевского приняли в Германии вот так близко к сердцу, а Чайковского отвергли сразу же. И до сих пор, должен я вам сказать, Чайковский не пользуется в Германии большой популярностью.
Тоже понятно, потому что он принадлежит к другой музыкальной школе, итальянской, а не немецкой.
Он нарушает
мелодия,
традиции.
А не структура, да?
Он нарушает традиции вот этой австро-германской симфонической школы и воспринимается поэтому как неправильный симфонист. А американцы с первого появления Чайковского, когда он приехал в Нью-Йорк на открытие Карнеги-Холла в мае 1891 года, приняли его на ура, с восторгом огромным. И уже никогда это отношение не менялось.
Знаете, там сохранилась страничка из дневника Чайковского, где он описывает свое первое впечатление от Нью-Йорка. Пишет он примерно следующее. «Приехав в гостиницу, 2 часа плакал». Но дело не в том, что он плакал именно в этот день. Он вообще часто плакал, поэтому это не относится к Нью-Йорку. Но вот что забавно. Для русского человека иерархия ценностей совершенно неправильна. Когда он приезжает в Америку и думает, что Америка такая же литературоцентрическая страна, как Россия, и, конечно, Толстой и Достоевский гораздо важнее, чем наша музыка. На самом деле все прямо противоположным образом. И, конечно, Чайковский – это американский композитор. Это человек, чью музыку играют на 4 июля каждый раз.
Да, увертюра 1812 год.
А без Щелкунчика нельзя справить американское Рождество.
И к числу тех сочинений Чайковского, которые прозвучали тогда в его этот памятный приезд в Америку в 1891 году, относится его первый фортепианный концерт. Я сейчас покажу фрагмент из него в исполнении Святослава Рихтера, пианиста, который тоже стал стал чрезвычайно популярной и даже символической фигурой в Соединенных Штатах. Тут любопытная параллель. Когда Чайковский дирижировал это исполнение фортепианного концерта, то играла немецко-американская пианистка. А Рихтер, как известно, российский пианист, тоже немецкого происхождения. И трактует он, конечно, Чайковского в духе, который можно назвать американским. То есть вот это такая экспансия, это большие пространства, это нечто чрезвычайно широкое, раздольное, то, на чем часто исходятся Россия и Америка.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем дебютный выпуск новой ежеквартальной рубрики «Зеркало. Что Америка знает и чего не знает Россия». Соломон, в 19 веке Россия и Америка были на обочине большого цивилизованного культурного мира. В 20 веке ситуация коренным образом изменилась. Обе страны, и Россия, и Советский Союз, и Америка, стали в центре противоречий, которые потрясали эту эпоху.
Те противоречия, о которых вы говорили, они как бы впервые сфокусировались для американцев в фигуре Льва Толстого. Вот Достоевский. В России мода на Достоевского настоящего пошла как на мыслителя. А вот Толстой, которому в России поначалу интерес был проявлен как писателю, и только много позднее как к учителю жизни, в Америке был воспринят в первую очередь и почти исключительно поначалу как религиозный философ и как учитель жизни. То есть вся Америка покрылась коммунами толстовского уклона.
Вы знаете, Соломон, это опять совершенно понятно, если вспомнить историю Америки. Америка возникла как сектантская колония. Кто такие пилигримы? И в этом отношении Толстой очень хорошо вписывается в американскую традицию вероучения. То есть это и есть Америка, это гигантские возможности для свободы духа. И, конечно, толстовское учение вполне было адекватно подобным американским опытам.
То есть американцы вслед за Толстым, они занимались опрощением, они увлекались вегетарианством, они пытались воздерживаться от секса, и они провозглашали как свой главный идеал непротивление злу. Тоже типично для американцев. Кажется, что они все такие очень законопослушные. Но уже анархизм толстовского плана, потому что Толстой же был христианским анархистом, он очень близко стоит. И правительство страшно испугалось этого влияния Толстого до такой степени, что президент Теодор Рузвельт специально предостерег от влияния романов Толстого, которые он назвал грязными и непристойными. Можете себе вообразить, но это подлинная цитата.
Он в воскресенье прочитал.
И уже значительно позднее пришло влияние Толстого как писателя. Я думаю, что вот, скажем, Хемингуэй, о котором известно, что он к Достоевскому относился весьма сдержанно, многому научился именно как батальный писатель у Толстого.
Ну да, он, конечно, писал о севастопольских рассказах с восторгом, как, кстати, и о Тургеневе.
Но в 20 веке мы можем говорить о действительно прямом и сильном влиянии двух гигантов, выходцев из России, каждый из которых поселился в Соединенных Штатах. Это Владимир Набоков и Игорь Стравинский. Стравинский приехал в Америку в 1939 году и остался до смерти. Он умер в Нью-Йорке в 1971 году. А Набоков, как известно, приехал в Соединенные Штаты в 1940 году и в 1960 вернулся в Швейцарию, где он и умер.
Знаете, Соломон, интересно, что оба этих гиганта повлияли на американское искусство и на американскую культуру в целом не своим русским опытом. Русские книги Набокова до сих пор не очень-то хорошо известны американцам.
Для американцев Набоков начался с Лолиты, конечно.
Вот именно, 1955 год. Они даже не догадываются, какого титана они пропустили. Да. И Набоков никоим образом не пытался исправить эту ситуацию.
Нет,
он настаивал на своем облике именно англоязычного писателя. Интересно, что когда он вернулся в Швейцарию, он ведь не перешел на русский язык, а продолжал писать по-английски. Его спросили, почему теперь, тоже когда действительно все равно, почему вы пишете по-английски? Он показал на словарь и сказал, видите, толще. В английском языке 2 раза больше слов, чем в русском.
Я должен сказать, что в России, по-моему, до сих пор недооценивают того колоссального влияния, которое Набоков оказал на новейшую американскую литературу. Я помню, я когда приехал в New York Times Book Review, появился опрос большой группы ведущих современных американских писателей о влияниях на них литературных. И вы знаете, каждый второй называл, я помню, Набокова.
По-моему, это был последний русский писатель, который оказал реальное влияние на американскую литературу.
Да, и сейчас мне представляется, что влияние Набокова все еще продолжается. Просто не появилось другой фигуры, связанной с Россией в области литературы, которая представлялась бы такой же влиятельной. Но я могу сказать, что у Набокова как бы есть вот такая музыкальная параллель. Они во многом очень схожи. Это интересно, хотя Стравинский, конечно, был старше гораздо. Он в 1882 году родился, а Набоков в 1899. Но Стравинского влияние на американскую музыку было огромным, может быть, даже в каком-то смысле большим, чем влияние Набокова на литературу, просто беспрецедентным. То есть я не могу назвать крупного американского композитора второй половины 20 века, который бы обошел бы Стравинского. Нет такого. И это влияние продолжается тоже по сегодняшний день. Все молодые американские композиторы так или иначе проходят школу Стравинского.
И понятно почему, потому что Стравинский – это музыка. Когда в 70-е годы появилась в Америке третья волна, то успеха могли добиться в первую очередь те, которые не связаны были с языком, то есть музыканты, художники, и труднее всего было быть писателем. Хотя именно в эти годы в Америке творили все лучшие русские писатели. Если не все, то половина уж точно. В конце концов, в те времена лучшие русские стихи писал американский поэт Бродский, а лучшую русскую прозу писал американский писатель Довлатов. Соломон. И вот 21 век. Мы живем в эпоху, когда, в общем, границы пали, и свободно мигрирует культура по всем странам, по всем регионам. Как вы считаете, какова ситуация русской культуры в Америке в сегодняшний день? Что она значит для американцев?
Я думаю, что Россия как бы приближается к уровню стран и других культур, на которые, так сказать, она и должна, и может претендовать. То есть мы можем говорить в едином ряду о культуре французской, немецкой, итальянской, испанской и русской. Одно время у русской культуры было экстраординарное место в мировоззрении американского интеллигента, потому что Россия была врагом номер один.
Но политика... атомные бомбы каждому придавала значение,
окрашивала
каждому культурному акту.
В том-то и дело. Это невозможно разделить. И я, кстати, должен сказать, что вопреки представлениям многих людей в России, культурная жизнь в Америке чрезвычайно политизирована. Кажется, что при капитализме и демократическом обществе культура способна существовать отдельно от политики. Наоборот, именно в тоталитарном обществе можно развести культуру и политику в реальной жизни. И поэтому отношение к культуре через политическую призму, мне кажется, явлением нормальным, и даже не нужно сожалеть, что ли, об этом. Это просто
данность. Неизбежно, да?
Это неизбежно. И на сегодняшний момент, как это не может показаться обидным нам, но русская культура стала в ряд других национальных культур, которые у американцев отношение такое, я бы сказал, факультативное. То есть можно узнать, можно не узнать. Это уже не является вопросом жизни и смерти.
Так скажем, во времена Солженицына, когда Солженицына, может быть, никто и не читал. Не так уж он был и популярен, в отличие, скажем, от Пастернака. «Доктор Живаго» была книжкой, которую любили. Это был бестселлер. Фильм сняли, музыка хорошая. Все знают «Доктор Живаго». Сколько лару у нас в Америке ходит, потому что этот роман прочли. Солженицын другое дело. Солженицын был идеологом, это была действительно политическая борьба.
Но... и о нем знал любой человек,
конечно,
на улице.
Не читал его, но знал.
Да, знал, да.
Но сегодня, конечно, ничего подобного уже нет. И я думаю, что это важно оценить и понять как исторический факт. Вот место русской культуры в Америке.
Да.
Оно не больше, чем оно есть, не меньше, чем оно есть. Оно важно, оно не слишком важно. И я думаю, что наша рубрика «Зеркало» поможет как раз описать, очертить, создать контурную карту русской культуры в Америке и помочь понять, как она функционирует здесь.
И мне хотелось бы также, если мы будем замечать какие-то явления в русской культуре, которые в Америке не привлекли должного внимания, а нам кажется, что стоило бы на них обратить внимание, то мы будем говорить и о подобных явлениях русской культуры тоже.
Сегодня мы попытались набросать исторический очерк вот этих вот русско-американских отношений. Следующие выпуски нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало» будут посвящены более конкретным проблемам. И, дорогие слушатели, если у вас есть вопросы, пожелания, реплики, возражения, прошу вас, пишите. Ни одно письмо не останется без ответа, как я говорю в каждом выпуске «Американского часа». И поскольку рубрика новая, то помогите нам ее создать. Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Интерпретация сновидений по Кристоферу Нолану. Последний архив бумаги Джона Апдайка. Гость «Американского часа», редактор «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» Сэм Танненхаус. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нил Банкер. «Прочь из Вавилона». Новая история пилигримов с «Мэйфлауэра».